Глава 50. Остальные обитатели замка были далеко не так спокойны. Взбешенная Амалия больше не удостаивала больную своими посещениями. Она подчеркнуто не разговаривала с Альбертом, не смотрела на него, даже не отвечала на его утреннее и вечернее приветствие. И ужаснее всего было то, что Альберт, по-видимому, совершенно не замечал ее досады. Канониса, видя явную, нескрываемую страсть племянника к авантюристке, не знала теперь ни минуты покоя. Она ломала себе голову, придумывая, как предотвратить опасность, как избежать скандала. И по этому поводу вела долгие беседы с капелланом. Но последний не очень-то желал прекращения создавшегося положения вещей. Давно уже никто не прибегал к его помощи в семейных делах, а со времени последних событий роль его снова сделалась более значительной. Наконец-то он мог позволить себе такое удовольствие, как шпионить, разоблачать, предупреждать, предсказывать, советовать, словом, мог по своему усмотрению вертеть домашними делами. Причем все это проделывал втихомолку, укрывшись от гнева молодого графа за юбками старой тетки. Оба они без конца находили новые поводы для тревоги, новые причины быть настороже, но ни разу им не удалось найти спасительный выход. Не было дня, когда бы добрейшая Венцеслава не пыталась вызвать своего племянника на решительное объяснение. Но каждый раз его насмешливая улыбка или ледяной взгляд заставляли ее умолкнуть и разрушали ее планы. Ежеминутно она искала удобного случая проскользнуть Консуэло, чтобы искусно и строго прочитать ей нотацию. Но ежеминутно Альберт, точно предупрежденный ангелом-хранителем, появлялся на пороге комнаты и, подобно Юпитеру-громовержцу, одним движением бровей сокрушал гнев и замораживал мужество богов, враждебных его дорогой Трое. Все же Канонисе удалось несколько раз заговорить с больной, и так как минуты, когда они оставались глазу на глаз, были очень редки, то она старалась воспользоваться ими, чтобы наговорить разных нелепостей, казавшихся ей самой чрезвычайно многозначительными. Но Консуэло была так далека от приписываемых ей честолюбивых замыслов, что ровно ничего не понимала из этих намеков. Ее удивление, чистосердечие, доверчивость моментально обезоруживали добрую Канонису, которая никогда в жизни не могла устоять против искренней интонации и ласкового слова. Сконфуженная, она шла к капеллану поведать ему о своем поражении, и остаток дня проходил в обсуждении планов на завтра. Между тем Альберт, отлично догадываясь об этих уловках и видя, что разговоры тетки начинают удивлять и беспокоить Консуэло, решил положить им конец. Однажды он подкараулил Венцеславу в ту минуту, когда та ранехонько поутру не рассчитывая встретить его, пробиралась Консуэло. Она уже взялась было за ручку двери, собираясь войти в комнату больной. Как вдруг перед нею предстал племянник. «Милая моя тетушка!» Проговорил он, ласково отрывая ее руку от двери и поднося к своим губам. «Мне надо сказать вам по секрету нечто очень для вас интересное. А именно, жизнь и здоровье особы, которая лежит здесь, для меня гораздо драгоценнее, чем моя собственная жизнь и собственное счастье. Я прекрасно знаю, что по наказу вашего духовника вы считаете долгом препятствовать проявлению моей преданности и стараетесь, насколько возможно, сократить мои заботы о ней. Не будь этого влияния, ваше благородное сердце никогда не позволило бы вам горькими словами и несправедливыми упреками мешать выздоровлению больной, едва вырвавшейся из когтей смерти. Но раз уж фанатизм или мелочность пастыря могут делать чудеса, могут превращать искреннее благочестие и чистейшее милосердие в слепую жестокость, то я всеми силами буду противодействовать этому злодеянию, орудием которого согласилась сделаться моя бедная тетушка. Теперь я буду охранять свою больную день и ночь. Я ни на минуту не покину ее. А если, несмотря на все мои старания, вы умудритесь отнять ее у меня, то клянусь самой страшной для верующих клятвой, я навсегда покину дом моих предков. Надеюсь, что господин капеллан, узнав от вас о моем решении, перестанет терзать вас и бороться с великодушными порывами вашего материнского сердца. Бедная канониса остолбенела, и на речь племянника смогла ответить только слезами. Разговор происходил в конце коридора, куда Альберт увел ее, опасаясь, чтобы Консуэло не услышала их. Придя немного в себя, Венцеслава стала горячо упрекать племянника за его резкий, угрожающий тон и не преминула воспользоваться случаем, указать ему на все безрассудство его привязанности к девушке столь низкого происхождения, как Нина. «Хе-хе-хе, милая тетушка!» — с улыбкой возразил Альберт. «Вы забываете, что если в нас и течет царственная кровь подебрадов, то предки наши, монархи, были возведены на престол восставшими крестьянами и храбрыми солдатами. Стало быть, каждый подебрат в своем славном происхождении должен всегда видеть лишний повод для сближения со слабыми и неимущими, так как от них и пошли корни его силы и могущества. И все это было не так давно, чтобы об этом уже можно было забыть».
Когда Венцеслава рассказала капеллану об этом бурном разговоре, Тот посоветовал ей не раздражать молодого графа настойчивостью и не доводить его до еще большего возмущения, терзая ту, которую он защищает.
«По этому поводу надо обратиться к графу Христиану», — сказал он. «Ваша чрезмерная мягкость усилила смелость его сына. Пусть же ваши благоразумные доводы внушат, наконец, отцу чувство тревоги и заставят его принять решительные меры по отношению к опасной особе».
«Да неужели вы думаете, — возразила Канониса, — что я не прибегала уже к этому средству? Но, увы, мой брат постарел на 15 лет за те 15 дней, что длилось последнее исчезновение Альберта. Его умственные силы так ослабели, что он совершенно не понимает моих намеков и как-то инстинктивно боится самой мысли о новом огорчении. Словно ребенок, он радуется тому, что сын нашелся и рассуждает теперь как разумный человек. Ему кажется, что Альберт совершенно выздоровел, и он не замечает, что бедный сын его охвачен новым безумием, более пагубным, чем прежнее. Уверенность Христиана так глубока. Он так наивно тешит себя этой мыслью, что у меня не хватает мужества открыть ему глаза на все происходящее. Мне кажется, господин капеллан, что если бы брат услышал это разоблачение от вас, он принял бы его с большей покорностью. А благодаря вашим благочестивым увещаниям ваша беседа с ним была бы для него более полезной и менее тягостной».
«Это разоблачение слишком щекотливо, — ответил капеллан, — чтобы могло быть сделано столь скромным пастырем, как я. Оно было бы гораздо уместнее в устах сестры, которая может смягчить его горечь ласковыми словами, с какими я не смею обращаться к высокочтимому главе семьи». Обе эти почтенные особы потратили много дней на препирательство о том, кто из них первый отважится заговорить со старым графом. А пока они колебались, привычка к медлительности и апатии делала свое дело. Любовь в сердце Альберта все росла и росла. Консуэло заметно поправлялась, и никто не нарушал их нежной близости, которую благодаря неподдельной чистоте и глубокой любви никакой суровый страж не мог бы сделать ни более целомудренной, ни более сдержанной. Между тем баронесса Амалия, не в силах дольше переносить свою унизительную роль, настойчиво просила отца увести ее в Прагу. Барон Фридрих, предпочитавший пребывание в лесах жизни в городе, тем не менее обещал ей все, что угодно, но бесконечно откладывал день отъезда, не делая к нему никаких приготовлений. Дочка поняла, что надо ускорить развязку, и придумала способ быстро и внезапно осуществить свое желание. Сговорившись со своей горничной, хитрой и решительной француженкой, она однажды утром, когда отец собирался на охоту, стала просить его отвезти ее в соседний замок к знакомой даме, которой давно уже надо было отдать визит.
Барону не очень-то хотелось отказываться от своего ружья и охотничьей сумки, переодеваться и менять весь распорядок дня. Но надеялся, что такое потворство сделает дочь менее требовательной, что прогулка рассеет ее дурное настроение, и она без особенного неудовольствия проведет в замке исполинов несколько лишних дней. Заручившись одной неделей, этот добряк уже думал, что обеспечит себе свободу на всю жизнь. Не в его привычках было заглядывать дальше. Итак, покорившись своей участи, он отправился в Фира и Пантеру на псарню, а сокол Атила вернулся на свой насест с угрюмым и недовольным видом, что вызвало у его хозяина тяжелый вздох. Наконец барон уселся с дочерью в карету и, как это с ним обычно бывало в подобных случаях, немедленно и крепко заснул. Тотчас же Амалия приказала кучеру повернуть и ехать на ближайшую почтовую станцию. Они домчались туда через 2 часа. И когда барон открыл глаза, почтовые лошади, которые должны были везти его в Прагу, были уже впряжены в карету.
«Что такое? Где мы? Куда мы едем?» «Амалия, что это ты выдумала, милочка? Что значит этот каприз? Или это шутка?»
На все эти вопросы молодая баронесса отвечала отцу лишь поцелуями и взрывами веселого смеха. И только когда увидела, что форейтор уже на лошади, а карета катит по большой дороге, она, внезапно приняв серьезный вид, весьма решительно заговорила.
«Милый папа, ни о чем не беспокойтесь. Наш багаж прекрасно уложен. Каретные ящики полны всем необходимым для дороги. В замке исполинов остались только ваше оружие и собаки. В Праге они вам не нужны. Впрочем, они вам будут присланы по первому же требованию. Дяде Христиану за завтраком передадут мое письмо. В нем я пишу, что нам необходимо было уехать. И пишу так, что это не особенно огорчит его и не вызовет раздражения ни против вас, ни против меня. А теперь я смиренно прошу прощения за то, что обманула вас. Но ведь прошел месяц с тех пор, как вы обещали мне сделать то, что я выполнила сейчас. Стало быть, в сущности, я не иду против вашей воли, увозя вас в Прагу. Правда, сегодня вы об этом не думали, но я уверена, что вы сами довольны, что избавлены от всех неприятностей, связанных с решением уехать и с дорожными сборами. Мое положение становилось невыносимым, а вы не замечали этого? Вот мое извинение и оправдание. Соблаговолите же обнять меня и не смотрите такими грозными глазами, я ужасно их боюсь».
Говоря это, Амалия, так же, как и ее наперсница, едва удерживалась от смеха, ибо никогда в жизни у барона не было грозного взгляда, ни для кого вообще, а для обожаемой дочки и подавно. В данную же минуту взгляд у него был растерянный и даже, надо признаться, несколько бессмысленный от удивления. Если он и был несколько раздосадован тем, что с ним сыграли такую шутку, если и был огорчен внезапной разлукой с братом и сестрой, с которыми даже не простился, то все случившееся до того его поразило, что неудовольствие тотчас сменилось у него восхищением.
«Как же это вы умудрились все устроить, не возбудив во мне ни малейшего подозрения?»
допрашивал он.
«Да, черт возьми, снимая охотничьи сапоги и отсылая верховую лошадь, я был далек от мысли, что еду в Прагу. и что сегодня вечером не буду обедать с братом. Ну и странное приключение. Я уверен, что никто не поверит, когда я стану о нем рассказывать. Но скажите, Амалия, куда вы запрятали мою дорожную шапку? Не спать же мне, надвинув на уши эту шляпу с галунами.
Ваша шапка? Вот она, милый папа.
Проговорила юная плутовка, подавая ему меховую шапку, которую он тут же с простодушным удовольствием надел на голову.
«А моя дорожная фляжка?» «Наверное, ты забыла о ней, злая девчонка».
«Конечно, нет!»
— воскликнула Амалия, протягивая ему хрустальную бутылку, оплетенную русской кожей и отделанную серебром.
«Я сама наполнила ее самым лучшим венгерским вином, какой только имеется в подвале у тети. Попробуйте-ка его. Это ваше любимое».
«А моя трубка? А мой кисет с турецким табаком?»
«Все тут», — сказала горничная. «Мы ничего не забыли. Обо всем позаботились, чтобы господину барону было приятно путешествовать».
«В добрый час», —
проговорил барон, набивая себе трубку.
«Тем не менее, милая Амалия, вы со мной поступили прескверно. Вы делаете из вашего отца посмешище. По вашей милости, все будут надо мной издеваться».
«Милый папа»,
— отвечала Амалия.
«Это я являюсь посмешищем в глазах света, давая повод думать, будто упорно хочу выйти замуж за кузена, который совершенно не удостаивает меня своим вниманием и на моих глазах усиленно ухаживает за моей учительницей музыки. Достаточно долго терпела я такое унижение. И не знаю, много ли найдется девушек моего круга, моей наружности и моих лет, которые отнеслись бы к этому так, как я, а не похуже. Я уверена, что есть девушки, которые скучают меньше, чем скучала я в последние полтора года, и которые, однако, убегают или позволяют себя похитить, лишь бы избавиться от этой скуки. Я же довольствуюсь тем, что убегаю, похищая собственного отца. Это более ново и более прилично. Что думает по этому поводу, дорогой мой папочка?»
«Ты у меня настоящий бесенок», —
проговорил барон, целуя дочку. Он очень весело провел остаток дороги, попивая, покуривая и отсыпаясь, ни на что больше не жалуясь и ничему больше не удивляясь. В замке это событие не произвело того впечатления, на какое рассчитывала юная баронесса. Начать с Альберта. Если бы ему не сообщили, он и через неделю не заметил бы этого. А когда Канониса объявила ему об отъезде родственников, он ограничился тем, что сказал.
«Вот единственная умная вещь, которую сделала умница Амалия с минуты своего приезда сюда. Что касается добрейшего дяди, то я надеюсь, он скоро к нам вернется. А я жалею об отъезде брата», —
сказал старый христиан.
«В мои годы имеют значение недели и даже дни.
То, что тебе, Альберт, кажется коротким сроком, для меня может стать вечностью. И я далеко не так уверен, как ты, что увижусь снова с моим тихим и беспечным братом Фридрихом. Ну что ж делать? Так пожелала Амалия. Прибавил он с улыбкой, сворачивая и откладывая в сторону необычайно ласковое и необычайно злое письмо, оставленное ему юной баронессой. Ведь женщина не прощает обиды. Вы, дети мои, не были созданы друг для друга. И мои сладкие мечты развеялись, как дым.
Говоря это, старый граф с какой-то меланхолической веселостью поглядел на сына, как бы ожидая уловить в его глазах тень сожаления. Но ничего подобного он в них не прочел. И Альберт, нежно пожав руку отца, дал ему понять, что благодарит его за отказ от проекта, который был так мало ему по сердцу.
«Да будет воля твоя, Господи!»
Снова заговорил старик.
«И да будет сердце твое свободно, сын мой! Ты теперь здоров и кажешься спокойным и счастливым, живя среди нас. Я умру утешенный, и благодарность отца принесет тебе счастье после нашей разлуки».
«Не говорите о разлуке, отец мой!» —
воскликнул молодой граф с глазами полными слез.
«Я не в силах вынести эту мысль».
Тут капеллан встал
и, сделанно скромным видом, вышел, предварительно приободрив взглядом уже несколько растроганную канонису. Взгляд этот был и приказанием, и сигналом. С душевной болью и со страхом она поняла, что наступила минута говорить. И вот, закрыв глаза, словно человек, бросающийся из окна во время пожара, она начала, путаясь и бледнея.
«Конечно, Альберт нежно любит отца и не захочет смертельно огорчить его».
Альберт поднял голову и посмотрел на тетку таким ясным, пронизывающим взором, что та смутилась и не смогла больше ничего сказать. Старый граф, казалось, не слышал этой странной фразы. И среди воцарившегося молчания бедная Венцеслава трепетала под взглядом племянника, словно куропатка, загипнотизированная собакой, делающей над ней стойку. Но через несколько минут граф Христиан, очнувшись от своей задумчивости, ответил сестре, так как будто она продолжала говорить, или как будто он прочел в ее душе все то, что она собиралась ему открыть.
«Дорогая сестра, —
сказал он,
— позвольте мне дать вам совет. Не терзайте себя тем, в чем вы ничего не понимаете. Вы в своей жизни не имели понятия о том, что такое сердечное влечение. А суровые правила канонисы не годятся для молодого человека.
«Боже милостивый!» —
прошептала вконец расстроенная канониса.
«Или брат не хочет меня понять, или разум и благочестие покинули его. Возможно ли, чтобы он по своей слабости стал поддерживать? Или так легко смотреть?»
«Что поддерживать, тетушка?» — спросил Альберт решительно и строго. «Говорите, раз уж вас заставляют это делать. Выразите яснее вашу мысль. Пора покончить с недомолвками. И пора нам узнать друг друга».
«Нет, сестра, не нужно», —
возразил граф Христиан.
«Ничего нового вы мне не скажете. Я давно прекрасно понял вас, но только не подавал виду. Минута для объяснений по этому поводу еще не настала. Когда придет время, я буду знать, что мне надо делать».
И он намеренно заговорил о другом. Канониса совсем упала духом. А Альберт встревожился, не понимая, что хотел сказать отец. Узнав, как глава семьи отнесся к его предостережению, переданному окольным путем, капеллан страшно перепугался. Граф Христиан, несмотря на свой равнодушный, нерешительный вид, никогда не был слабовольным. Не раз случалось ему, выйдя из своего, казалось бы, апатичного состояния, действовать энергично и разумно. Священник струсил, поняв, что зашел слишком далеко и может получить нагоняй. И он принялся поспешно уничтожать дело рук своих, уговаривая канонису больше ни во что не вмешиваться. 2 недели прошли самым мирным образом. Консуэло даже в голову не приходило, что она является причиной семейных тревог. Альберт по-прежнему заботился о ней, а об отъезде Амалии сообщил как о временной отлучке, не возбудив Консуэло ни малейшего подозрения относительно его причины. Консуэло начала выходить из своей комнаты, и когда она в первый раз прогуливалась по саду, старый Христиан своей слабой дрожащей рукой поддерживал неверные шаги выздоравливающей.